Здравствуйте, у микрофона Ольга Шадрина.
И Виктор Сайдаков, здравствуйте. Это радиопередача Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение. Сибирь-матушка». Она звучит по вторникам на областном депутатском канале «Радио Слово» на длинных волнах 1111 метров и на УКВ 71,2 МГц. Начало передачи в 21 час 5 минут.
Нам в работе помогает звукорежиссер Андрей Боровиков, и, как всегда, наш выпуск мы начинаем с короткого анонса.
За 5 минут по всей Сибири это выпуск межрегиональных новостей. Он готовится совместно с окружным информационным центром Сибири.
Рубрика «Из первых рук. Как самим управлять?» В Иркутске прошел Координационный совет по местному самоуправлению Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение». На совете детально обсуждалась муниципальная реформа.
И практически всю передачу Ольга, которая побывала там, на заседании этого совета, будет рассказывать о муниципальной реформе. Рассказы о живой истории Сибири, как родная меня мать провожала, об особенностях призыва в российскую армию крестьян Сибири в конце 19-го, начало 20-х веков, рассказывает доктор исторических наук, профессор Новосибирского государственного педагогического университета Владимир Зверев. Продолжение темы.
Сибирская поэзия «Забытый» Илья Фанников. О нем рассказывает Виктор Сайдаков.
А сейчас новости. Новосибирск. 28 марта полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Виктор Толоконский принял участие в совещании, посвященном вопросам исполнения поручений главы государства. Совещание в режиме видеоконференции провел президент Российской Федерации Дмитрий Медведев. В ходе совещания Дмитрий Медведев подписал указ, который определяет понятие поручения президента и устанавливает меры ответственности за их невыполнение. Глава государства обратил внимание на новый порядок исполнения поручений и указаний, а также подчеркнул, что соответствующие контрольные функции будут выполнять полномочные представители президента России в федеральных округах.
Омск. Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» планирует вложить 2 миллиарда рублей в создание акционерного общества «Конструкторское бюро транспортного машиностроения» вагоносборочного производства. Планируется, что мощность производства составит 5000 вагонов в год. До конца текущего года на конструкторском бюро предполагается запустить первую очередь вагоносборочного производства, на базе которой будут выпускаться кузова вагонов, а также выполняться ремонтные работы. Мощности конструкторского бюро планируется модернизировать на основе новейших технологий, которые позволят выпускать вагоны разных типов, от цистерн до полувагонов, с возможностью быстрой переналадки производства с одного типа на другой, в зависимости от потребностей рынка. Ранее сообщалось, что конструкторское бюро транспортного машиностроения также будет выпускать новый тип вагонов с нагрузкой на ось до 25 тонн, в которых нуждаются железнодорожные перевозчики.
Сообщение из Бурятии. В этом году зерновыми и зернобобовыми культурами во всех категориях хозяйств Бурятии планируется засеять 113 тысяч гектар. Планируется также произвести зерна в весе после доработки 130 тысяч тонн, или почти в 2 раза больше, чем в предыдущем году. Руководители хозяйств уведомлены о заключении договоров на страхование посевных площадей в объеме не менее 50%. Для проведения весенних полевых работ в республике подготовлено 1820 тракторов, 709 плугов, 618 культиваторов и дисковаторов, 612 сеялок, из них 31 единица высокотехнологичных посевных комплексов, которые существенно сокращают сроки сева за счет объединения нескольких технологических операций. Предусматривается сформировать 320-350 пассивных агрегатов, которые при дневной норме 4600 гектаров завершат сев зерновых за 25 дней, кормовых культур за 10 дней, всего за 35 рабочих дней.
Республика Тыва. Китайская корпорация Limited Tva намерена стать инвестором строительства ТЭС-2 в Туве или ее владельцем. Строительство второй ТЭС необходимо для ликвидации дефицита электрической мощности и тепловой энергии в республике, которые требуются для социально-экономического развития Тувы. Муниципалитет Кызыла рассматривает 2 варианта решения проблемы – взять кредит на строительство в Пекинском банке освоения или поручить возведение ТЭС китайской корпорации, которая при этом станет ее владельцем. В настоящее время Управление экономики мэрии Кызыла уже составило проект соглашения между двумя сторонами. Сейчас он находится на рассмотрении владельцев китайской корпорации. По данным администрации Кызыла, интерес к строительству ТЭС проявили также чешская и российская компании. По предварительным расчетам, на строительство ТЭС-2 необходимо около 20 миллиардов рублей.
Горный Алтайск. Акционерное общество «Газпром» объявило о намерении выделить дополнительное финансирование на реконструкцию Национального музея Республики Алтай имени Анохина, на строительство которого в 2011-2012 годах компания выделит 447,1 миллиона рублей. Об этом глава республики Александр Бердников заявил на совещании по итогам строительства социально-культурного объекта с руководством ООО «Газпром Трансгаз Томск». Общий благотворительный вклад «Газпрома» в проект составит 697,1 миллионов рублей. Сообщается, что строящийся музей – единственный объект такого уровня, возводимый сегодня в России. Общая сметная стоимость проекта, включая оборудование и мебель, составляет 742 миллиона рублей. В настоящее время на объекте освоено уже 268 миллионов.
Республика Алтай, горно-алтайские электрические сети направят 17 миллионов рублей в 2011 году на установку приборов учета, отслеживающих кражу электроэнергии. Счетчики будут установлены в наиболее проблемных районах региона. За два прошлых года было установлено 1000 таких счетчиков в наиболее крупных районах республики на сумму 31 миллион рублей. Всего до конца 2015 года на эти цели планируется направить порядка 114 миллионов рублей.
В передаче «Сибирь-матушка» межрегиональные новости. Республика Бурятия. Предпринимательскую деятельность в республике осуществляет около 40 тысяч субъектов малого бизнеса. Оборот малых предприятий в 2010 году составил свыше 60 миллиардов рублей. Налоговое отчисление – 1,24 миллиарда рублей. В 2010 году на реализацию республиканской целевой программы государственной поддержки развития малого и среднего предпринимательства выделено свыше 254 миллионов.
Республика Тыва. В регионе на 24,8% увеличились доходы консолидированного бюджета в 2010 году, почти вернувшись к докризисному уровню. В 2009 году его доходная часть выросла на 14%, в 2008 прирост составлял 30%. Консолидированный бюджет региона по доходам исполнен в сумме 15 миллиардов 990 миллионов рублей.
Еще одно сообщение из Тывы. В Лукхемском районе региона 27 марта были зафиксированы подземные толчки. Эпицентр землетрясения находится в центре Саяно-Шушенского водохранилища в республике, в 18 километрах северо-западнее города Шаганара. Интенсивность составила 2,9 балла. На территории города землетрясения не ощущалось.
Республика Хакасия. На продолжение работ по уличному освещению города Абакана, это столица Хакасии, из городского бюджета в 2011 году будет выделено 3,4 миллиона рублей. Финансирование предусмотрено по линии управления коммунального хозяйства и транспорта с долевым участием муниципального предприятия «Абаканские электрические сети». Сейчас согласовывается перечень улиц частного сектора, где в этом году появится освещение.
Охрипший гудок парохода уплывает таежную тьму. Две девчонки танцуют, танцуют на палубе. Звезды с неба летят на корму, а река бежит, зовет куда-то. Плывут сибирские девчата.
Навстречу утренней заре
по Ангаре,
по Ангаре.
Навстречу утренней заре
по Ангаре. Верят девочки в трудное счастье, не спугнет их ни дождь, ни пурга. Ведь не зря звезды под ноги падают, падают, и любуется ими тайга. Река бежит, зовет куда-то, плывут сибирские девчата.
Навстречу утренней заре по Ангаре,
по Ангаре.
Навстречу утренней заре по Ангаре.
Будут новые плыть пароходы, будут годы друг друга сменять.
Но всегда две девчонки, девчонки на палубе, под баян будут вальс танцевать. А река бежит, зовет,
куда-то плывут сибирские девчата навстречу утренней заре. По Ангаре, навстречу утренней заре. По Ангаре.
От романтики 60-х, суровой современной действительности, рубрика «Из первых рук. Как самим управлять» в Иркутске прошел Координационный совет по местному самоуправлению Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение», на котором детально обсуждалась муниципальная реформа. Подробности в сюжете Ольги Шадриной. Включаем запись.
Работа Координационного совета по местному самоуправлению Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» продолжалась 2 дня. Началось заседание. Заседание проходило на территории администрации Иркутской области, и повестка была очень насыщенной. В первую очередь говорили об опыте реализации федерального закона номер 131 об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации на территории Иркутской области, то есть хозяева делились своим опытом. Кроме того, обсуждали проблему участия органов местного самоуправления в электронных торгах, именно проблему. Там был озвучен целый ряд вопросов, которые необходимо разрешать как можно быстрее. Говорили о ходе реализации муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства. Кроме того, речь шла о реализации органами местного самоуправления 83-го федерального закона о внесении изменений в отдельные законодательные акты в связи с совершенствованием правового положения государственных муниципальных учреждений, то есть о переводе из одной формы собственности в другую. Но прежде чем начать обсуждение, Людмила Михайловна Берлина, председатель Координационного совета по местному самоуправлению Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение», и она же председатель Законодательного собрания Иркутской области, выступила перед журналистами и высказала свои надежды, свои чаяния, которые она связывает с этим заседанием, свое отношение к происходящему событию. Я предлагаю послушать запись.
Впервые в Иркутской области проводится заседание Координационного совета Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение». Всегда штаб-квартира была в Новосибирске. И для нас это волнительное мероприятие, но, с другой стороны, очень значимое по результатам. Мы используем эту площадку, я говорю о муниципальном мире, об органах государственной власти, как федеральных, так и органах государственной власти, субъектов Российской Федерации, входящих в Сибирский федеральный округ. Мы будем обсуждать животрепещущие проблемы, изменение правового положения бюджетных учреждений, внедрение электронных торгов при размещении государственных муниципальных заказов. Мы будем обсуждать проблемы малого и среднего предпринимательства в муниципальных образованиях. Ну и, безусловно, подведем итоги, как реализовывается 131-й закон, закон об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации в Иркутской области. Даже по самой тематике, вы видите, эти вопросы сегодня не наработаны в методическом плане. А с этим мы сегодня живем и прагматично должны обсудить на берегу, как лучше проводить реформирование бюджетных учреждений муниципальных, а это вся социальная сфера и образование, и здравоохранение, и культура и социальная защищенность нашего населения, чтобы не девальвировать конституционные принципы доступности этих услуг на бесплатной основе, с одной стороны, а с другой стороны, дать возможность нашим людям предоставлять более качественные услуги населению и зарабатывать на этом. Здесь очень непростая, но важная задача. Если мы достигнем гармоничных управленческих решений, это даст возможность нам действительно видеть и более высокое качество, и обеспеченность, удовлетворенность населением. Мы будем говорить о малом и среднем предпринимательстве. Это тоже важная тема для того, чтобы обеспечить рынок труда и обеспечить работой всех. Нет социального оптимизма, когда у людей нет любимой работы. И невозможно заниматься методами доисторической, той феодальной эпохи, лопатой и киркой. Сегодня нужны другие инновационные технологии. Это тоже очень важно. И на Координационный совет съехались представители всех 12 субъектов, входящих в Сибирский федеральный округ, со своими опытами и наработками. Это и главы муниципальных образований, что очень важно, как и наш Вадим Александрович Семенов, руководитель Ассоциации муниципальных образований Иркутской области. К нам приехали люди, несущие на себе груз руководства не только конкретным муниципальным образованием, но и вырабатывающим вот эту общую политику реализации муниципальной реформы. Я думаю, что интерес и заместителей губернаторов, это Забайкальский край, Красноярский край, это Томская область, заместитель председателя законодательного собрания, это представители Совета Федерации, представители Государственной Думы. Мы получили приветствие, я его обязательно оглашу, от председателя комитета по местному самоуправлению Государственной Думы, заместителя министра региональной политики Российской Федерации. Также, к сожалению, не смогли приехать, но свои пожелания и, самое главное, востребованность еще раз подчеркнуть, попросили документы, которые мы наработаем здесь. Вообще координационные советы – это вещь очень важная, потому что здесь нет романтизма, здесь нет отчетов и реляций, здесь есть вот эти горизонтальные связи, которые позволяют накапливать опыт, обмениваться суждениями и лучше затем реализовываться в управленческих решениях. Если на полгода спланирована деятельность Сибирского соглашения и всех координационных советов, что будут обсуждать? К примеру, оптимизация логистических схем торговли и потребительского рынка. Это межрегиональных и региональных, обеспеченность транспортной инфраструктуры и малая авиация. Это тема реформирования и новых форм работы в жилищно-коммунальной сфере. То есть все, что обеспечивает, по большому счету, жизненные интересы людей и их комфорт. Вот я бы так сказала. Такова перспектива работы в течение этого полугодия, в том числе и нашего координационного совещания.
Обсуждение получилось действительно достаточно активным, горячим, поскольку на заседании присутствовали практики. Это были руководители ассоциаций муниципальных образований, это были руководители муниципальных образований, и, естественно, каждый из них интересовался то, каким образом выстраивается работа муниципальных органов в том или ином регионе. Кроме того, у всех были общие проблемы и общие вопросы. Ну, в частности, что касается электронных торгов, то здесь не у всех муниципальных образований по-прежнему есть компьютеры, не говоря о том, что не во всех муниципальных образованиях есть интернеты для того, чтобы выйти на электронные площадки для объявления того или иного заказа. Не у всех муниципальных образований есть грамотные специалисты, способные заполнить заявку и способные работать на электронной площадке. То есть проблемы, на первый взгляд, достаточно детские, смешные, но, с другой стороны, это серьезные проблемы, которые самым непосредственным образом влияют на качество работы муниципалитетов. Когда была небольшая передышка, то перед журналистами о том, что все-таки они вынесли с этого заседания, выступил Вадим Семенов, мэр муниципального образования город Черемхово, председатель Ассоциации Совета муниципальных образований Иркутской области. Кстати, это один из самых успешных муниципальных образований в Иркутской области. Я предлагаю послушать запись.
Я думаю, что те предложения, которые сегодня будут выработаны нашим высоким собранием, они будут услышаны правительством Российской Федерации, все-таки будет принято какое-то решение. Очень важный момент – это развитие малого и среднего бизнеса. Вы знаете, что этот год объявлен президентом Российской Федерации годом малого и среднего бизнеса. Это очень большое значение имеет для всех муниципалитетов, особенно в условиях сегодня непростой экономической ситуации, особенно в условиях роста тарифа на социальный налог, роста тарифов на электроэнергию. И, естественно, тема поддержки малого и среднего бизнеса имеет очень большое значение для всех без исключения территории. И третий важнейший аспект – это 83-й ФЗ, который, к сожалению, так же, как и 94-й ФЗ, вызывает большое количество вопросов. Почему? Потому что, на наш взгляд, слишком поспешно было принято решение об изменении статуса муниципальных учреждений. Мы очень считаем, что необходимо было, наверное, увеличить переходный период. Мы абсолютно уверены в том, что в условиях сегодняшнего состояния бюджетов муниципальных образований, большинства бюджетов муниципальных образований, выполнять требования 83-го федерального закона будет очень и очень сложно. Хотелось бы надеяться, что все эти вопросы получат какое-то логическое завершение, будет оформлено какое-то решение, направлено в адрес правительства, и, соответственно, будет реакция со стороны федерального центра.
Председатель Комитета по государственному строительству, местному самоуправлению и развитию институтов гражданского общества Законодательного собрания Красноярского края Алексей Клешко обратил внимание на другую проблему, по размещению заказов на электронной площадке. Он говорил о недобросовестных предпринимателях, которые сначала демпингуют, а затем не выполняют свои обязательства или некачественно их исполняют. Вот что он сказал по этому поводу.
На самом деле, вот к бюджету сейчас присасывается огромное количество недобросовестных предпринимателей, которые пользуются законодательством о конкурсах, на этом зарабатывают и откровенно смеются над гражданами страны. Вот конкретные примеры, с которыми мы сталкиваемся. По конкурсу, например, питание в школу. По закону мы должны пройти всю полностью процедуру, расторжение контракта, он еще будет писать апелляции и так далее. А что в это время будут есть дети, если он поставляет прокисшее молоко? И откровенно смеются, а что вы со мной можете сделать? А ничего. Вы с другим не можете отношения установить, пока со мной не расторгнут контракт. Дороги. Если при строительстве дороги цена занижается в два раза, но это же очевидно, что та самая знаменитая, всем известная там гравийная песчаная смесь будет и подушка. Житель заинтересован в качестве. Вы ему не объясните, что вы построили дешевую площадку во дворе, и за счет этого построено две плохих площадки. Житель хочет не один день ее торжественно открыть, а пользоваться ей, приводить ребенка в эту песочницу, в этот детский городок и так далее. То, что сегодня это обсуждается в Иркутске, это замечательно. У Сибирского соглашения большая история влияния на серьезные процессы в стране. Если нам удастся вернуть Сибирскому соглашению постепенно этот авторитет в стране, если мы заставим федеральные ведомства прислушиваться, то, может быть, и будет меняться ситуация в целом, потому что сегодня, мы должны честно признать, внимание местному самоуправлению со стороны федеральных чиновников очевидно недостаточно. Нужно региональным властям активнее защищать местное самоуправление, потому что это и означает защищать своих граждан.
И работа первого дня завершилась пресс-конференцией председателя Законодательного собрания Иркутской области, председателя Координационного совета по местному самоуправлению Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» Людмилы Берлина и заместителя председателя исполкома Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» Валерия Лисицы. Они подвели итоги работы первого дня, но на второй день предстояла поездка в Усольский район.
Это передача «Сибирь-матушка». Она звучит на областном депутатском канале «Радио Слово». У микрофона Ольга Шадрина, Виктор Сайдаков, и нам помогает звукорежиссер Андрей Боровиков. Кстати сказать, нашу передачу вы можете послушать на сайте Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» sibak.ru. А я снова хочу обратиться к нашей музыке, к песням. Правда, уйдем опять же далеко в ретро. 60-е и 70-е годы был известен такой знаменитый квинтет физиков. Сейчас в их исполнении, в исполнении квинтета физиков, очень трудно найти песню, а хорошо ее исполняет сообщество бардов. Песня называется «Дожди».
Я вас люблю, мои дожди, мои тяжелые осенние, чуть-чуть смешно, чуть-чуть рассеяно. Я вас люблю, мои дожди. Они листья ластятся к стволам, а тротуары словно зеркало, и я плыву по зеркалам, в которых отражаться некому. Где как сутулые моржи, машины фыркают моторами, и вьются рельсы монотонные, как серебристые ужи, где оборванцы фонари бредут шеренгою заляпанной, и осень огненный парик сдирает ливневыми лапами. дожди. Спасибо вам, мои осенние, за все, что вы во мне посеяли. Спасибо вам, мои дожди. Спасибо вам, мои дожди.
И снова к современности, к муниципальной реформе в Сибири, с которой сегодня начался наш большой разговор и который ведет Ольга Шадрина. Продолжение разговора.
Итак, второй день – это день поездки в Усольское районное муниципальное образование. Сразу хочу сказать, что эта поездка была не случайной. Этот район стал пилотной площадкой, комплексное развитие которой было утверждено на одном из заседаний Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» 5 лет назад. Сегодня члены Координационного совета, члены Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» приехали посмотреть, каким же образом развивается Усольский район, какие проекты реализованы, какие идеи воплощены в жизнь, а какие все-таки остались на бумаге. Скажу, что Усольское районное муниципальное образование достаточно крупное и расположено относительно недалеко от Иркутска. Около 100 километров. Экономика района представлена сельским хозяйством, которое специализируется на птицеводстве, свиноводстве, мясомолочном скотоводстве, производстве зерна и картофеля. Доля этого направления в экономике 80%. Кроме того, в районе есть и промышленное производство. На его долю приходится 12,9%. В 2010 году индекс промышленного производства в районе составил 114%, и рост произошел за счет увеличения объемов отгрузки угля на 73% на ресурс Промснаби в связи с выходом на плановую мощность, увеличение производства пиломатериалов на 43,5%, Мальтинского военного лесхоза. Индекс производства продукции сельского хозяйства в сельхозорганизации в 2010 году составил 102%. За счет увеличения производства мяса на 4,4%, увеличения производства молока почти на 6%, за счет сохранения темпов роста производства яиц и увеличения производства картофеля на 25,7%. Кроме того, всем гостям Усольского района были представлены и новые инвестиционные проекты, которые сегодня реализуются на территории Усольского района. Например, запуск кирпичного завода плановой мощностью 30 миллионов штук. Генеральный директор этого предприятия Середкин Виктор заметил, что потребность Иркутской области в этом строительном материале достаточно высока. И именно поэтому в Усольском районе построен кирпичный завод. Кроме того, гостям показали и возобновление производства «Байкал Фарм» компании, которая занимается выпуском алкогольной продукции. Линия уже готова, и буквально в ближайшее время здесь начнется производство. И там будет задействовано по 100 рабочих рук. Кстати, это одна из проблем, на которую обратил внимание глава, или, как говорят в Иркутской области, мэр Усольского муниципального района Петр Герасимов. Я предлагаю послушать запись.
Первостепенная и главная задача власти и моя как мэра все-таки работать с кадрами. И, наверное, сегодня мы попытались показать, что это на первом месте. Мы не зря говорим, что кадры решают все. И сегодняшние показатели работы сельскохозяйственных предприятий, они говорят, что кадры должны быть на первом месте. Но модернизация как бы не в счет. Поэтому мы ставим перед собой именно эту проблему. И мы говорим, что сегодня есть такая проблема. И мы ее решаем. Наверное, мы все в районе такого характера. Мы не в омут с головой, но рассчитано, грамотно мы идем вперед. И все инновации, которые нам интересны, которые мы считаем, что они нам нужны и дают огромную нам прибыль и развитие, обязательнейшим образом мы это будем применять. И применяли, и будем применять.
Ну а впечатлениями от поездки с журналистами поделились, собственно, Людмила Берлина, которая возглавляет Координационный совет Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» по местному самоуправлению. И вот что она сказала по этому поводу.
есть и положительный опыт, накопленный в Иркутской области по реализации федерального закона об общих принципах местного самоуправления, который рекомендован другим субъектам, входящим в Сибирский федеральный округ. Наработаны предложения по реализации предпринимательской инициативы в малом и среднем предпринимательстве. Сегодня мы показываем здесь, в Усольском районе, каким образом пилотный когда-то проект по социально-экономическому развитию Усольского района презентовался на площадке Сибирского соглашения, как он реализуется. Я думаю, что грамотно мы построили не с момента, так сказать, озвучивания тех экономических моделей, реализованных в документах, а с осмотра объектов, которые вот-вот вступят в силу, а что-то уже начало работать на площадке Усольского района. Мне думается, должен быть сделан еще один важный, подведен итог и вывод. Посмотрите, какие заинтересованные люди у нас работают в муниципальных образованиях. Насколько востребована сегодня модель и инноваций, и модернизации, и грамотного программно-целевого метода по расходованию, пусть скудных ресурсов, но имеющихся ресурсов, позволяющих реализовывать экономические проекты и обеспечивающие социальное самочувствие людей, живущих в муниципальных образованиях. Но это невозможно сделать без включения населения. Этот вывод, пожалуй, мы еще раз подчеркнули. Там, где есть инициативные люди, уже вошло клише в нашу жизнь, лидеры общественного мнения, если муниципальному образованию, выборным органам местного самоуправления удается создать такой актив, мы и при скудных ресурсах все-таки видим движение вперед. Это, пожалуй, самый важный вывод. И сегодняшнее завершение уже работы, наши гости будут разъезжаться. Мне бы очень хотелось верить, что они будут уезжать с позитивными эмоциями, с одной стороны, а самое главное, с мыслями, каким образом лучше организовать по тем вопросам, которые мы совместно коллегиально обсудили, свою работу. Я думаю, что мы, когда посещали вообще все три объекта, посмотрев, это завтра нашей Иркутской области, это завтра наших муниципальных образований. Важно, чтобы этот опыт был во всех муниципальных образованиях нашей Иркутской области, и, возможно, такие же выводы коллеги из других субъектов, входящих в Сибирский федеральный округ, сделали. Это новые технологии, это персонал, который не занят рутинной, неинтересной работой, это сохранение в сельской местности на постоянной основе, постоянно развивающегося в интеллектуальном плане населения. Ну и я не могу не отметить тот праздник, который нам устроили во дворце. Как мэр говорит, это поют наши птичницы, это поет наш доктор. Человек развивается и чувствует себя, выполняя свои профессиональные обязанности в комфортных условиях, и приходит сюда, в Дом творчества, и поет душа. Это важно. Вот это и есть сибирский характер.
Но, кроме того, свою точку зрения на развитие Усольского района высказала член Координационного совета Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» по местному самоуправлению, председатель Ассоциации Совета муниципальных образований Алтайского края, глава администрации Алейского района Алтайского края Светлана Агаркова. Я предлагаю послушать запись.
Я глава района, большого очень муниципального района, Алейский район Алтайского края. Знаете, время провела в Иркутской области не зря, особенно меня сегодня радует вот посещение Усольского района. Первое, мой коллега Локомотив, за ним тянется все. Коллега, я имею в виду Петра Михайловича, от его позиции много зависит, и сегодня мы увидели, вот лично я увидела все то, что было задумано, принято депутатами Думы вашей. Оно с успехом воплощается в жизнь. Все делается для людей. Знаете, я оцениваю не только вот увиденное там здание, все. Я оцениваю, люди все улыбаются. Если человеку хорошо, он улыбается, они приветливы, они доброжелательны. Значит, все создано для комфортного проживания. Ну, великолепное приветствие и все остальное вот сразу говорит о том, что культура на очень высоком уровне, это и костюмы, и все остальное. Мне ближе молочное производство понравилось. Очень сильный кадровый потенциал, очень сильные специалисты. Я сразу подошла и попросила ряд программ районных, муниципальных, для того, чтобы сравнить, оценить свое место и дальше двигаться вперед. То, что я хотела увидеть, я увидела. И не только увидела, но и перенимаю этот опыт для его воплощения у нас там на Алтае. Очень полезно, доступно, организовано все. Такие условия комфортные созданы здесь, в Иркутске. Только впитывай, поглощай, и дальше самое сложное и трудное реализовывай там у себя. Координационный совет проводит заседание. Мне нравится позиция Людмилы Михайловны. Она председатель координационного совета, и она все сделала от себя зависящее, на мой взгляд, чтобы мы, члены координационного совета, не просто съехались и поговорили, а для того, чтобы мы обменялись опытом, почерпнули новое, ну и само собой перенесли в те регионы, которые мы здесь представляем.
По итогам работы Координационного совета был принят целый ряд поправок, которые сегодня находятся на доработке, а далее они будут направлены в правительство Российской Федерации, Государственную Думу и президенту Российской Федерации.
А у нас встреча с одним замечательным ученым, с доктором исторических наук Владимиром Александровичем Зверевым.
Давайте сначала от поля и речки с родного причала, от печки.
Рассказы о живой истории Сибири, как родная меня мать провожала, об особенностях призыва в российскую армию крестьян Сибири в конце 19-го, начале 20-го веков, рассказывает доктор исторических наук, профессор Новосибирского государственного педагогического университета Владимир Зверев. Продолжение разговора.
Поговорим о призывной комиссии. Дело в том, что раньше бытовало мнение, что сибиряк был это такой кряжестый, добрый, хороший мужик, который доживал до 100 и более годов. И Сибирь славилась вот такими как раз вот солдатами. Что ж на самом деле было?
Реформа 1874 года означала, ну, во-первых, сохранение льгот вот для единственных кормильцев, единственных сыновей крестьянской семьи. Это осталось. Но к этому добавилась еще система льгот и отсрочек по состоянию здоровья, о котором вы говорите, и по семейному положению. А были льготы также и по уровню образования. Вот. Люди, имевшие хоть какое-то образование, они служили меньше, чем неграмотные, вовсе неграмотные. Понятно. Ну, а дальше сроки зависели от уровня этого образования. Так вот, значит, про здоровье. Вот эти самые воинские присутствия проводили медицинское освидетельствование всех юношей, достигших 20-21 года, с тем, чтобы определить вот перспективу их призыва в армию. Для этого привлекались, как и сейчас, профессиональные врачи, комиссии врачебные от этих воинских присутствий работали в городах, в крупных, то есть не в каждой деревне, даже не в волостных центрах, а в таких более-менее крупных административных центрах, куда съезжались, или куда свозили, точнее говоря, да, парней, достигших призывного возраста, и в том числе из далеких деревень. Комиссии эти в Сибири, скажем, замечали, что по сравнению с жителями большинства районов Европейской России, сибиряки отличались хорошим, ну, приличным по тем временам уровнем здоровья. Скажем, физические параметры, которые измеряли в то время, объем грудной клетки, рост.
Антропология.
Антропологические данные. Они, вот есть статистические данные по всей России, по отдельным регионам. И получается, что сибиряки из всех русских губерний уступали, скажем, по росту, объему грудной клетки только жителям в области войска Донского, вот, донским казакам, донским казакам и прибалтийским губерниям. Но в прибалтийских губерниях в основном не русское было население, в основном.
Ну, рост генетически высокий там был просто.
Там просто антропология тамошних народов предусматривает, так сказать, средний высокий рост.
А все-таки покрепче были сибиряки?
Покрепче, да. Если брать, скажем, степень распространенности тех или других заболеваний, которые служили препятствием к призыву, то опять же в Сибири, ну, процент тех парней, которых не брали в армию по медицинским показателям, он был несколько ниже, чем в большинстве районов Европейской России. Но так было, по-видимому, до конца 19-го, может быть, до начала 20 века. То есть до того времени, пока в Сибири более-менее сохранялась такая обособленность местного населения от населения Европейской России.
То есть пока переселенческого вот этого
бума не было. Да, а вот в конце 19 века, в начале 20-го, особенно, когда хлынула переселенческая волна, и когда население Сибири увеличилось почти в два раза.
И смешалось.
И смешались выходцы из разных губерний Европейской России, с Украины, с Белоруссии, то в этом смысле сибиряки перестали отличаться от европейцев.
Уравнение какое-то произошло.
Да, такая нивелировка определенная произошла.
Но были недуги, по которым все-таки отклоняли?
Да.
Какие это в основном?
Конечно. Ну, психические заболевания были препятствием для призыва, слабое физическое развитие, ну, вот как сейчас это называется, видимо,
дистрофия,
да, нечто подобное было.
Сейчас нет, Владимир Александрович, вспомнил. Сейчас в армии у нас называется дефицит веса.
Вот, дефицит веса, было и такое явление, ну, в основном не по причине бедности, сибирские крестьяне все-таки в основном жили в материальном отношении лучше, чем крестьяне Европейской России.
Почему и переселялись?
Почему, да, и переселялись Европейской России сюда, но в основном, опять же, по генетическим, каким-то наследственным причинам, ну, были изредка случаи, действительно, когда, скажем, сироты, которых община не смогла, так сказать, должным образом опекать, вот этот дефицит веса имели. Ну, в общем, как бы перечень болезней тогдашних и теперешних, он примерно один и тот же. Другое дело, что уровень или доля распространенности тех или других заболеваний была другой. Ну, и вообще-то, конечно, трудно сравнивать, как бы, требования современные медицинские и тогдашние медицинские. Ну, вот я...
То есть вы имеете в виду обследование?
Да, во время обследований. Вот сопоставить методику обследования очень трудно. Но вот по тогдашней методике получалось, что примерно треть всех освидетельствованных парней-сибиряков потом не призывалась в армию по медицинским показателям, или им давалась отсрочка для того, чтобы они могли поправить свое здоровье. Ну вот набрать вес, там, так сказать, войти в силу.
Владимир Александрович, вот какой вопрос по пути, а сразу, он тоже, наверное, имеет какое-то значение. Интересно, отдалось какое-то предпочтение верованию, когда уходили в армию новобранцы?
Ну, вообще законодательство не предусматривало, скажем, каких-либо льгот или исключений из призыва по принципу вероисповедания. Правда, надо было бы вспомнить, что вот сословие инородцев, которым принадлежали многие коренные народы Сибири, это сословие не подлежало по закону призыву в армию, скажем, там ханты, манси, там селькупы или нивхи, представители таких небольших сибирских или северных народностей, они в армию не призывались, но не по религиозному принципу.
А почему?
Потому что просто... им просто невозможно было служить в армии. Они не владели языком русским. Они не сродны были, не привычны вообще к образу жизни, так сказать, вот казарменному, к образу жизни. Просто другая, они представляют другой цивилизации, другого типа культуры, другого образа жизни. Они просто не выжили бы в армии тогдашней, не столь приспособленной к тому, чтобы терпеть, скажем, да, считаться с какими-то особенностями национальными, культурными или даже религиозными особенностями тех или других.
То есть строй все-таки.
Да. Ну, в общем, считалось, что армия без них проживет, они для армии не нужны, в том смысле, что их на самом деле немного, этих представителей этих народов, во-первых. Во-вторых, очень долго, так сказать, их надо приучать к армейской дисциплине, к армейскому строю, к армейским порядкам. И, в общем, как говорят, овчинка выделки не стоила. Ну, а попутно, может быть, в какой-то степени учитывалась и потребность, так сказать, вот этих окраинных районов в полноценном хозяйству, пригодном, так сказать, населении, потому что...
Но мусульман тоже время много ведь служило.
А вот мусульмане – это другое дело. Вот, скажем, сибирские татары, они в большинстве своем принадлежали не к сословию инородцев, а к сословию крестьянскому. Их приписывали либо к крестьянским русским волостям, либо создавались так называемые инородческие крестьянские волости. Но они вот были на правах крестьянства, так сказать, в законодательстве русского крестьянства, и они подлежали призыву. А в Сибири, собственно, мусульманский-то народ, вот один только, это сибирские татары. Буддистские народы, такие как буряты, скажем, часть венков, часть тувинцев, они тоже подлежали призыву в армию. Но, правда, часть бурят в свое время приписали к казачьему сословию. Вот Забайкальское казачье войско, оно состояло из русских, по полков и подразделений других
подразделений. Ну, казаки, о казаках не будем, это особый вид, да, это уже почти войско было. Мы именно вот о крестьянах ведем.
Ну, это была речь. Своеобразная альтернатива. Конечно. Армейской службе,
казачьей службе. Туда идти, в казачество?
Нет, их просто, когда образовались, сибирское, забайкальское, амурское, уссурийское казачье войско, да, войско, к ним просто приписали к этим войскам, то есть в казачье сословие зачислили сразу часть местного населения, не только русского, но и аборигенного. И они, стало быть, по факту своей принадлежности к казачьему сословию служили
только
в казаках.
Вот очень любопытные вы рассказываете вещи, Владимир Александрович. А вот встречались ли вам свидетельства документов, которые можно определить, как шли охотно, неохотно в армию крестьянские парни?
Ну, вообще, общее впечатление по источникам, что воспринималось это как все-таки в крестьянской среде, да, как неизбежная повинность, с которой приходилось мириться, от которой, в общем, практически никто не уклонялся. Да, в общем, и возможности такой не было в то время, даже если бы захотели. Вообще говоря, повинность тяжелая, потому что от хозяйства отрывались столь необходимые рабочие руки, причем отрывались надолго. Даже после вот этой реформы 1974 года, которая, в частности, сокращала сроки службы, все-таки для большинства, скажем, крестьян, которые были неграмотны, срок службы был 4-6 лет, вот так вот, 4 года в армии, в сухопутных войсках, 6 лет во флоте, конечно, этот срок довольно большой. Но, как я уже говорил, он мог быть сокращен даже при минимальном уровне образования. Вот даже если начальную школу парень успел закончить до призыва, да, срок его службы сокращался до 1,5 лет.
Я беседовал с доктором исторических наук, профессором Новосибирского государственного педагогического университета Владимиром Зверевым.
Сибирская поэзия «Забытый» Илья Фоняков. Рассказывает Виктор Сайдаков.
Почему это слово «забытый» мы употребили сегодня в радиопередаче? Я посмотрел и убедился, что, в общем, не забытый. А в чем же тогда проявляется значение этого слова «забытость»? Да дело в том, что в свое время Илью Олеговича Фанюкова литературные круги здесь, в Новосибирске, практически носили на руках. А в его биографии есть только одна единственная строчка, почему и сказали мы «забытый», о том, что Илья Олегович Фанюков в свое время в Новосибирске создал литературное объединение. Правда, там есть небольшое дополнение. И выросли его ученики, известные поэты. Одна всего лишь строчка. А на самом деле он сделал очень много для сибирской и российской поэзии, уверяю вас. Он приехал сюда, в Новосибирск, Илья Олегович Фанюков, в самое интересное время. Он приехал тогда, когда строился академгородок. Только начало строительства было, и это была та же романтика, о которой мы говорили сегодня в радиопередаче, когда рассказывали о Братской ГЭС. Тогда еще не было абсолютно ничего. Все только начиналось. Вот он писал такое стихотворение: «Я говорю про университет, которого еще покамест нет. Еще не стала плотью этажей легчайшая штриховка чертежей. Его покамест нет, и все же он есть. Летит звонок из будущего весть. То в общежитии, в предрассветной мгле, будильник пробудился на столе. И, захватив рабочий инструмент, спешит на стройку завтрашний студент. Январь, металл морозом раскален, и куржаком подернулся бетон. Но это счастье, что ни говори, быть на лесах товарищем зари. И дни за днями, шире в высоту, по камешку растить свою мечту». Академгородок только еще начинался. Еще когда рабочие, одного из них я знал, он тоже стал потом литератором, Эдуард Ермаков, когда рыл шурф, к нему подойти мог в фуфаечке, в сапогах, похожий на дедушку человек в очках, и сказал: «Ну как там у тебя дела, студент?» А ток его мог и покрыть, извините, может быть, и не трехэтажным. А потом только он знал, что подходил к нему сам дед Михаил Алексеевич Лаврентьев, будущий академик, основатель академгородка. Было, и быльем не поросло. Не поросло, потому что Илья Фанюков создал здесь свое литературное объединение, о котором я говорил.
Он приехал сюда работать по распределению, закончив Ленинградский университет. И вот эта ленинградность, так скажем, петербуржестость, города абсолютно культурного, города, который всегда был городом интеллигентов, она, конечно, носила свои черты этой воспитанности, этой интеллигентности. Некоторое время он проработал в Советской Сибири, а потом стал специальным корреспондентом литературной газеты. Где только его не мотало, не носило. Кстати, с ним связан, говорят, один казус, когда он, вернувшись из Японии, написал книгу «Восточнее Востока», и на форзаце были фотографии, на которых японцы шли с плакатами. Говорят, не знаю, может быть, тоже совру, что потом эта вся книга пошла под нож. Потому что перевод был по-русски, было написано, что японские рабочие протестуют против условий труда, а на самом деле на плакатах по-японски было написано: «Русские, убирайтесь с Курильских островов». Я опять же говорю, что я не знаю, правда это или нет. Но на своих заседаниях литературного объединения шли разговоры о поэзии, разговоры яростные, разговоры интересные. И тогда оттуда вышла целая плеяда прекрасных поэтов, которая позднее была объединена в известном сборнике, о котором я вам много раз рассказывал и который назывался «Гнездо поэтов». Это Анатолий Соколов, это Валерий Малышев, который был неизменным старостой этого литературного объединения, это Петр Степанов, это Михаил Степаненко, это Жанна Зырянова, это Владимир Ярцев, это Александр Денисенко, это Иван Овчинников, и это, может быть, кого-нибудь я и забыл. Я прошу извинения за это, но я почти всех вас, поэтов, представлял в свое время в нашей радиопередаче. Ну а Фанюков? Что же Фанюков? Дело в том, что стихи ведь писал и он. Он был не только, так сказать, теоретиком, который воспитывал эту плеяду. И стихи были интересные. Стихи именно в духе 60-х годов. Сегодня вот одно маленькое стихотворение «Университет» я вам уже прочел. Ну, а еще одно из стихотворений хочу вам напомнить. Если станет вдруг необходимо погрустить, бывает ведь и так, я куплю 4 пачки дыма в новом магазине «Главтабак». Продавщица мне товар отпустит, снова будет думать про свое. У меня 4 пачки грусти, я развею по ветру ее. Говорят, для сердца вредно это, надо больше сердцем дорожить. Только если слушать все советы, вообще для сердца вредно жить. Может, сердцу было бы даже хуже зажиреть, усевшись на насест. И еще учесть прошу к тому же. Никому мой дым глаза не ест. Просто вспомнил про жену и сына, что сейчас далеко от меня. Не бывает грусти без причины, все равно как дыма без огня. Между нами реки, степи, горы, люди с неизведанной душой. И шумит вокруг сибирский город, как судьба, нескладный и большой. Поздний час, прохожие все реже, ни о чем не надо говорить. Хорошо, что ветер нынче свежий. Дайте мне, товарищ, прикурить. Но еще хочу прочесть стихотворение, которое должно напомнить именно ту атмосферу. Вот я как раз ее помню, и она очень хорошо ощущается именно в стихах. Послушайте. Илья Фанюков. «Мои товарищи в дверь стучатся, шуметь, восхищаться и возмущаться с большими всклоченными головами в рубашках с засученными рукавами. Рабочий, поэт, инженер, геолог, они вторгаются шумной стаей и толстые книги снимают с полок и стоя невежливо их листают.
Их дергают заскучавшие жены. Очнись! В гостях, не в читальном зале. Они отмахиваются раздраженно и снова строчки едят глазами. Доискиваются до сути и судят с позиции времени, кратко, строго. Мои товарищи, это люди, которые многое в жизни могут. Они выволакивают из карманов с табачной пылью, с монетой разменной эскизы мостов, наброски романов, приемники спортсигар размеров. С теплого юга, из тундр суровых и шумных столиц и глухих селений они привозят из командировок тома незаписанных впечатлений. Они читают театры, Польшу и сельские очерки в новом мире. Мои товарищи, их все больше. В городе, в государстве, в мире. Они в футбол и в пинг-понг играют. Они соседей гитарой тревожат. Мои товарищи презирают тех, кто ничего не может.
На этом наш выпуск завершен. Я напомню, что его подготовили для вас Ольга Шадрина, Виктор Сайдаков и звукорежиссер Андрей Боровиков. Всего вам доброго.
До новых встреч, дорогие друзья. Мы прощаемся с вами. Весеннее вам настроение. И песня «Под стать весне», которую когда-то, очень давно, пел Марк Бернес. Просто я работаю волшебником.
Я летаю в разные края. Кто же знает, где мы завтра будем? Дождик привожу в пустыню я. Солнце раздаю хорошим людям. Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам. Просто я работаю. Просто я работаю волшебником, волшебником. Ты идешь, идешь по январю, холодно, следы как многоточие. Хочешь, я с тобой заговорю, руку дам и станет путь короче. Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам. Просто я работаю. Просто я работаю волшебником, волшебником.